Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Похороны активиста, запрещенной НБП, убитого в Серпухове. Съезд ЛДПР выдвигает Владимира Жириновского на пост президента страны. Необычная акция в помощь бездомным в Петербурге. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – тема трагическая. В подмосковном Серпухове сегодня похоронен активист оппозиционного движения «Другая Россия» Юрий Червочкин. Он подвергся нападению 22 ноября незадолго до марша несогласных. И само это убийство вызвало различные мнения среди политиков и журналистов. О похоронах и о том, что их сопровождало, рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
22-летнего Юрия Червочкина хоронили на кладбище в Серпухове, где с утра, несмотря на многочисленные проверки документов и задержания, пытались добраться друзья и сторонники погибшего активиста, запрещенной национал-большевистской партии. Лидер партии Эдуард Лимонов провожал своего товарища в последний путь и рассказал радио «Свобода», как это было.
Опустили нашего товарища в землю, на гроб бросали коми земли, заснеженное кладбище, вокруг около там 200 человек, друзей, товарищей. Толпились все равно опера, даже там они нам не дали возможности наедине проститься с нашим товарищем. Опера везде, целыми автобусами, весь путь от Москвы до Серпухова иногда регулировали движение, потом впереди ехала машина с мигалками, после того, как не получилось не допустить, то все время сопровождали. Впечатление полного какого-то концлагеря, в котором вот живешь, вот я думаю, что убедились и сопровождавшие нас журналисты, насколько все это мрачно. Юра лежал в гробу, было видно, что у него был проломлен череп сзади, опухоли распространились и на лицо, безусловно. Конечно, все это трагично, и самое отвратительное, что хотя возбуждено уголовное дело, по статье хулиганства, заметьте, да, но надежды на то, что найдут виновных, надежды нет никакой.
Еще один лидер коалиции «Другая Россия», руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, также принимавший участие в похоронах молодого активиста, говорит, что у него лично нет сомнений в желании тех, кто напал на Юрия Червочкина, убить члена «Другой России».
Он был в коме 2 недели, а врачи сказали, что убили насмерть. То есть это было никак не предупреждение, не случайно. Били именно насмерть, и ничего не забрали, там ни мобильного телефона, ничего другого. То есть это было именно убийство. И я полагаю, что это переход на новый уровень противостояния с властями, когда на местах уже просто таким кардинальным образом, зверским, расправляются с активистами оппозиции.
Эдуард Лимонов рассказывает, что на его запрещенную партию, которая периодически проявляет себя в достаточно громких, но не насильственных действиях, оказывается жесткое давление.
Юрий успел сообщить по телефону, что его за ним следуют 4 человека, и что он их знает в лицо. Речь шла о каких-то сотрудниках УБОП, которые уже задерживали местного УБОП Серпуховского, которые уже задерживали его не раз и с которыми он имел дело. Юрий был в партии недолго, с января 2006 года, но он такой активный, сразу же оказался парень, и чем своей активностью, видимо, и вызвал злобу местных правоохранителей. Ему много раз угрожали, его задерживали. Вот это внимание правоохранителей к людям, которые совершают ненасильственное действие, чудовищно и противозаконно, безусловно. Только за месяц ноябрь, вот я сейчас недавно смотрел грустную сводку такую, за месяц ноябрь более 60 нападений на нас. Это только зарегистрированные, значит, во многих городах России. И Тула, и Санкт-Петербург. В общем, список этот свыше, где-то страниц на 8, наверное, убористым шрифтом. И это, то есть, представьте себе, за месяц. И, к сожалению, представить, что это какие-то случайные группки на нас нападают, не приходится. Это, безусловно, государственная система подавления. Это те самые люди, которые должны бы обеспечивать порядок, но они занимаются преследованием политических организаций. И во многих случаях это видно и даже не шито белыми нитками, а делают это и люди в форме.
Основания говорить о том, что следствие по делу о гибели Юрия Червочкина практически не продвигается, у Эдуарда Лимонова есть, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» по Подмосковью Вера Володина.
Серпуховское отделение Следственного управления прокуратуры Московской области занимается расследованием убийства Юрия Червочкина, но его коллеги утверждают, что с момента нападения на их активиста не были допрошены те, с кем Юрий общался накануне происшествия. Сергей Аксенов.
Не только об этом речи не идет, но и пока был в коме, никаких следственных действий или признаков следственных действий вот нами не было замечено. Например, даже мама Юры, не говоря уже о ком-то еще другом, кто мог бы помочь следствию, мама не была допрошена и никаким образом не был проявлен интерес со стороны следствия к этому делу.
Сергей Аксенов утверждает, что напали на Юрия рядом с его домом, хотя существует другая версия, будто бы это случилось в другом месте.
Совсем в другом месте. Это вот версия, собственно, как раз правоохранительных органов. А он шел в интернет-кафе, которое находится прямо рядом с его домом. Он звонил в редакцию сайта Косфаров.ру, Сапкор, и сообщил о том, что за ним ходят 4 человека из подмосковного УГОПа, которых он лично знает в лицо, поскольку вот именно они и занимаются подавлением политической активности в Подмосковье. Прошел час, и потом, или через час, его нашли вот в таком плаже. Как раз вот по просьбе наших ребят он шел в интернет-кафе для того, чтобы сообщать регулярную информацию о том, что с ними происходит. И, собственно, вот там это произошло, к сожалению, рядом с домом.
Владимир Ковердяев, координирующий движение в Подмосковье.
Для нас, для всех это стало большим шоком. Это сейчас ко всем относится. И по отношению к тем, кто занимается бизнесом, и к тем, кто занимается политикой. Любой человек сейчас, который захочет проявить свою позицию, рискует получить по голове.
Как сообщает сайт движения «Другая Россия», 22 ноября в Серпухове Руслан Барсуков и Кирилл Солодовников были приглашены повестками в уголовный розыск, где с них взяли подписки о невыезде в Москву на предстоящий марш несогласных. Василий Терехов и Юрий Червочкин были задержаны днем возле своего дома и также доставлены в уголовный розыск для взятия подобных расписок. Сергей Аксенов говорит, что подмосковные активисты «Другой России» подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.
Было множество эпизодов и угроз, и задержаний, и слежек. Это как бы уже на это никто не обращает внимания.
Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Но масло в огонь только подлила дискуссия в интернете, развернувшаяся после публикации в интернет-версии русского журнала статей «На смерть Юрия Червочкина». Одна из них, называвшаяся «На смерть нацбола» и подписанная псевдонимом, фактически говорила, что погибшему так, мол, и надо, а заканчивалась фразой «Это политика, деточки, здесь могут и убить». Статья была расценена большинством комментаторов как омерзительная, и вслед этой публикации появились еще две. В одной из них главный редактор русского журнала «Кремлевский» политолог Глеб Павловский говорит, что порывался сдать кровь для Юрия, но не успел. А заодно ставит политическое неравнодушие Юрия Червочкина в заслугу Владимиру Путину. В другой публикации еще один автор того же журнала проводит мысль о том, что смерть национал-большевика принесла гораздо больше вреда, чем его деятельность. Примерно ту же мысль в свое время донес до публики Владимир Путин, комментируя убийство Анны Политковской. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Разговор о российской оппозиции и о том, что власть предпринимает против оппозиции, мы продолжим сразу после сводки новостей в рамках обзора свежих американских газет.
Радио «Свобода». Новости.
В Лиссабоне прошла торжественная процедура подписания базового соглашения Европейского Союза. 25 инициативных групп известили Центральную избирательную комиссию о намерении выдвинуть кандидатов на пост президента России. Россия и Иран согласовали сроки завершения строительства атомной электростанции в иранском городе Бушер. В боях у города Мусакала на юге Афганистана сотни талибов были убиты, ранены или взяты в плен, заявили власти страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» сразу через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Итак, мы продолжаем разговор о российской оппозиции, о том, что власти предпринимают против нее. Обзор свежей американской прессы. Начнем именно с этой темы. вновь, как и два часа назад, в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, что пишут об этом американские газеты?
Комментируя предвыборную ситуацию в России, «Нью-Йорк Таймс» рассказывает о том, что Гарри Каспаров был вынужден отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост президента, так как его движение не смогло арендовать помещение для предвыборного собрания. Газета цитирует пресс-секретаря Каспарова Людмилу Мамину, сообщившую, что Кремль оказал нажим на владельцев помещений, чтобы те отказались сдавать их другой России. С этой проблемой избирательный штаб Каспарова сталкивался и раньше, когда пытался проводить политические собрания. Было ясно, что дан приказ сверху запретить нам собраться где бы то ни было. Все отказывают, когда слышат фамилию Каспарова, сказала Мамина. Центр избирком также отверг предложение другой России провести несколько небольших собраний одновременно, возможно, на частных квартирах. С самого начала компания Каспарова столкнулась с множеством проблем. Ему отказывали в доступе к государственным СМИ. Активистка его движения была насильственно помещена в психиатрическую больницу. Десятки сторонников Каспарова задерживались во время маршей несогласных, а в ноябре он сам отсидел 5 суток, напоминает «Нью-Йорк Таймс». Wall Street Journal публикует статью известного специалиста по российской политике Дэвида Саттера о выдвижении на пост президента Дмитрия Медведева. «Проблема, перед которой стоит Россия, не имеет отношения к личностям», считает Саттер. «Она порождена опасностью, связанной с желанием президента Путина сохранить власть в то время, как его собственная политика оставила страну, по сути, без законов». Саттер приводит мнение Михаила Делягина, считающего, что Путин выбрал самый надежный способ остаться у власти, выражающийся в абсолютной некомпетентности его преемника. По мнению Делягина, Медведев не в состоянии руководить чем бы то ни было, даже собственным секретариатом. В 2008 году, предсказывает Дэвид Саттер, Россия столкнется с 2 серьезными проблемами – междуусобной борьбой в руководстве и ухудшением экономических условий, которые помогали держать эту борьбу в определенных рамках. Борьба, по сути, идет из-за взяток, объем которых растет быстрее, чем цены на нефть. Самые опасные конфликты происходят между фракциями в спецслужбах. Саттер рассказывает читателям Wall Street Journal о загадочном отравлении в Петербурге 2 сотрудников госнаркоконтроля Друзенко и Ломака, аресте генерала ФСКН Бульбова, аресте замминистра финансов Сергея Старчака и конфликте из-за этого дела главы Следственного комитета Бастрыкина с генеральным прокурором Чайкой. Разрушив демократию, Путин создал систему, где только один, самый главный руководитель, может улаживать споры враждующих фракций. Этим человеком раньше был президент Путин. Теперь роль посредника будут, вероятно, играть и Путин, и Медведев. Однако такое двоевластие в нынешних условиях может стать рецептом катастрофы, считает Дэвид Саттер. Газета USA Today публикует интервью с госсекретарем США. Говоря о ситуации в России, Кондолиза Райс заметила, что демократические процессы в стране сделали шаг назад, выборы в Думу не соответствовали международным стандартам, оппозиции приходится очень сложным. При этом Райс заметила, что она несколько раз встречалась с Дмитрием Медведевым и охарактеризовала его как человека очень умного, представителя нового поколения, занимающегося разработкой важных социальных программ.
Давайте от политики перейдем к неполитическим темам. В конце концов, Рождество католическое и протестантское уже совсем скоро. Что пишут?
Да, приближается главный праздник года, и Лос-Анджелес Таймс сегодня рассказывает о фанатичном собирателе елочных игрушек. Его зовут Дэвид Блэр. Он живет в 3-комнатной квартире, в которой уже сейчас установлены и украшены 26 рождественских елок, даже в ванной. Однако для их украшения использовано меньше половины из 10 тысяч игрушек, находящихся в коллекции Блэра. Страсть 33-летнего Блэра к елочным украшениям началась 28 лет назад и, как он сам признает, постепенно превратилась в манию. Каждый день он ищет новые и новые игрушки в интернете, а путешествуя по стране, первым делом ищет лавки, где они продаются. Есть только одно условие – никаких электрических гирлянд, никаких звучащих или движущихся частей. Свою страсть Дэвид обратил в бизнес. Он делает рождественские декорации для клиентов, однако игрушки из своей коллекции не продает.
Любопытно было бы посмотреть на его рождественскую елку. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Нашу программу продолжит российская выборная политическая тема. В Москве проходит съезд Либерально-демократической партии. На ней выдвигается в качестве кандидата в президенты Владимир Жириновский. Рассказывает Максим Мирошевский.
На 20-й юбилейный съезд ЛДПР из 81 регионального отделения в Москву в Суриков-холл приехали 170 делегатов. В фойе они нервно курили, пили чай и кофе в ожидании своего лидера. На входе в здание делегатов встречал духовой оркестр. Первым на съезд приехал Андрей Луговой и сразу попал под пристальное внимание видеокамер.
Может быть, только один кандидат, и вы об этом узнаете. Но только не я вас в этом говорю.
Но дело же не в том, кто сильный, а кто слабый. Дело в том, что каждый вправе принимать участие в выборах.
Без четверти 12 на съезд приехал руководитель ЛДПР. Встречали его овациями. Зал украсили лозунгами, которые, видимо, станут предвыборными для Жириновского. «За все ответите, успокою всю страну, зачищу всю страну». Зачищать Россию глава ЛДПР начнет со взяточников. Главное зло в нынешней России – коррупция. Побороть ее Жириновский в состоянии. И делать это он будет самыми радикальными методами.
Образование требуют за приступительных экзаменах. Отмените экзамен. В армию найдите добровольцев. Они найдутся. Добровольцы будут стоять в очереди ночью. И одному военкому не надо будет давать взятку. То же самое бюрократы-чиновники, которым дано право выдавать разрешение на любой вид деятельности. Запретите им это делать. И пускай граждане в уведомительном порядке сообщают, чем они начали заниматься.
Свою речь Владимир Вольфович построил на исторических событиях, начиная от монголо-татарского ига и заканчивая критикой нынешней власти. Периодически глава партии подходил к географической карте России и указкой лазером показывал делегатам съезда, где он родился, учился, работал, куда он наведывался уже будучи лидером ЛДПР. Вышло, что Жириновский объездил всю Россию. А вот нынешние руководители страны только и делают, что сидят в кабинетах в Москве и Санкт-Петербурге, и настоящей России они не видели, заключил Жириновский. Под горячую руку попал даже кандидат в президенты от «Единой России» Дмитрий Медведев.
Каждая партия она должна выдвинуть кандидатом в президенты лидера партии. Если партия не в состоянии выдвинуть своего лидера, этой партии нету. Если выборы еще не состоялись, это неприлично называть фамилию будущего премьер-министра. Это трижды неприлично предлагать такой пост действующему главе государства. Это значит, что он такой слабый, что он может идти с понижением.
Концовку своего выступления Владимир Вольфович уже не проговорил, а прокричал в зал своим делегатам.
Они за Россию, и вы за Россию, но за другую Россию. Россию для большинства граждан, для русского народа, для православного народа. И когда победит ЛДПР или его кандидат, вся страна выйдет на улицы в восторге и в радости.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На очереди региональная тема. В Томске общество «Мемориал» презентует сегодня проект «Жертвы политического террора в СССР». Важная его составная часть – списки жертв репрессий, составленные с помощью государственных органов и общественных организаций, в частности, фонда Лихачева. Почти 3 миллиона имен репрессированных опубликованы в сборнике проекта. Но это, как говорят правозащитники, лишь малая часть от настоящего числа пострадавших, рассказывает Мелани Бачина.
«Жертвы политического террора. 2 миллиона 600 тысяч имен» называется проект, который представляет общество «Мемориал». Эта цифра только маленькая часть списка репрессированных в советские годы, рассказывает председатель Томского отделения «Мемориала» Борис Тренин.
У нас-то самые, конечно, большие цифры – это вот ссыльные, спецпереселенцы. И тут-то, я думаю, на все про все, если брать, ну, не менее 500 тысяч. Вот в нашу Томскую область в разные годы было выслано и раскулаченных крестьян, и представителей депортированных народов, ну и по административной ссылке, по судебным приговорам и так далее. И вот этот проект, о котором мы говорим, это вот потихонечку собирается материал со всего бывшего Советского Союза. Источники какие? Это прежде всего книги памяти, которые издавались, издаются, и вот они потихонечку, вот этот материал и вот на этих дисках и представляются. Я думаю, еще много лет нужно. Тут 3 с небольшим миллиона, а вообще где-то порядка уже список 12 миллионов. Поэтому вот считайте, прошло 20 лет, ну, 3,5 миллиона опубликовано. Сколько еще надо лет, чтобы хотя бы 12 вот этих миллионов?
Томская область долгие годы была местом ссылки. Здесь до сих пор живут сотни тысяч детей репрессированных. Для многих проект «Мемориала» — это возможность найти в миллионных списках имена близких людей и узнать, что с ними произошло. На презентацию пришли многие из семей жертв политрепрессии. Светлана Ольгович-Доменко многие годы просто не знала, что случилось с ее отцом.
Летом 37-го года, в августе, когда мы вернулись из отпуска, его забрали прямо на пристани Все. Мы не знали тогда, что 10 лет без права переписки – это расстрел. Мы его ждали, все время ждали. Реабилитировали его сразу же после, вот, в 56-м году, в документах, да? Но мы документы о реабилитации я сумела получить только в 62-м. И когда разрешили смотреть дела, в 92-м году я посмотрела дело и увидела вот, эту, вот такой кусочек бумажки, на котором написано: «Приговор приведен в исполнение 4-5 ноября 1937 года. Когда я у следователя вот еще смотрела дело, спросила: как же так, почему два числа стоят? Он на меня так посмотрел, горько, и говорит: знаете, они перед праздником революции, для того, чтобы рапортовать, они столько расстреливали, что они не помнили, когда кого.
Восстановить правду о жизни и смерти миллионов репрессированных мемориалу помогают многие – и общественные организации, и политические деятели, и ФСБ России. Хотя, говорит сопредседатель Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский, в последние годы становится все труднее работать, настораживает и позиция государственной власти.
Как раз на днях государство будет отмечать странный праздник – День чекиста, 90 лет со дня создания ВЧК, то есть самый кровавый в крайней мере, в истории Европы из-за тайных полиций. К сожалению, если вот поговорить с большинством, многие не знают даже, как звали дедов, не говоря уж о прадедах, и что было с семьей каждого человека при советской власти. И эта проблема не только для людей, это проблема для государства в целом. Если люди не знают своих корней, то, в общем, им не на чем строить будущее.
Тема репрессий почти запрещенная, замечает Борис Тренин, руководитель Томского мемориала.
То, что называется история репрессий, ну, она как-то так по-прежнему остается маргинальной темой. И новый учебник готовится, единый опять для всех, один такой вот хороший. Что сейчас мощная кампания проходит по работе с учителями, вот это новое пособие изготовлено. Происходит то, что нынешнее достаточно циничное время, вот устами своих златоустов, они вновь, что называется, вытаптывают память.
2007 был объявлен годом памяти жертв политических репрессий. В Томской области, куда были сосланы миллионы и расстреляны десятки тысяч человек, особых мероприятий не проводилось. В день памяти жертв политрепрессий камню скорбь скорби не пришел никто из нынешнего руководства города и области. Но в местном отделении мемориала говорят, это не так важно. Намного важнее то, что начали проявлять интерес и помогать в работе школьники. Осенью этого года в деревне Итатка Томского района они открыли памятник расстрелянному здесь писателю Виктору Савину. В других деревнях, где раньше жили ссыльные, в школах открыли музеи, а на местах массовой казни установили поклонные кресты. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Лиссабоне прошла торжественная процедура подписания базового соглашения Европейского Союза. Новый договор, предусматривающий реформу руководящих органов ЕС, должен заменить Конституцию Евросоюза, проект который был отвергнут на референдумах во Франции и Нидерландах. В подмосковном Серпухове сегодня прошли похороны активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. Он подвергся нападению 22 ноября, незадолго до марша несогласных. 25 инициативных групп известили Центральную избирательную комиссию о намерении выдвинуть кандидатов на пост президента России. Среди них сторонники оппозиционных лидеров Михаила Касьянова, Владимира Буковского, Гарри Каспарова и Владимира Рыжкова. Россия и Иран согласовали сроки завершения строительства атомной электростанции в иранском городе Бушер. Как заявил глава российской компании «Атомстройэкспорт» Сергей Шматко, точные сроки сооружения АЭС будут объявлены в конце декабря. В боях у города Мусакала на юге Афганистана сотни талибов были убиты, ранены или взяты в плен, заявили власти страны. На этой неделе правительственные войска и силы НАТО взяли штурмом город, захваченный боевиками движения «Талибан» в феврале. Карибском регионе жертвами тропического шторма «Ольга», по последним данным, стали 14 человек. Большинство погибших – жители Доминиканской республики. Премьер-министр России Виктор Зубков заявил о пропаже миллиарда рублей из бюджетных средств. Средства предназначались на восстановление сахалинского города Невельска, пострадавшего в результате землетрясения минувшим летом. Первое заседание новой Госдумы состоится 24 декабря, примерно на неделю раньше предложенного срока, говорится в указе президента Путина, опубликованном сегодня в «Российской газете». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 13 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 декабря 1974 года. Программа «О чем спорят, говорят». С поэтом-эмигрантом второй волны Иваном Елагиным беседует Владимир Юрасов.
До войны Иван Венедиктович учился в медицинском институте в Киеве. Во время войны попал за границу. С 1947 года за рубежом вышло несколько сборников его стихов. А можете вы прочесть нам что-нибудь из ваших новых стихов?
«Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой, что судьба набросала на стол мне богатые яства, что я вытянул жребий удачный и славный. Постой, я родился под красно-зловещей звездой государства. Я родился под острым присмотром начальственных глаз. Я родился под стук озабоченно скучной печати. По России катился бессмертного яблочко пляс. А в такие эпохи рождаются люди не кстати. Я родился при шелесте справок, анкет, паспортов, в громыхании митингов, съездов, авралов и слетов. Я родился под гулкий обвал мировых катастроф, когда сходит со сцены культура, свое отработав. Только звезды оставь. Разлюбил я торжественный стиль. По вселенной куда-то плывет серебристая пыль. И какое ей дело до нас, человеческой пыли? Я еще уцелел, еще жизнь мою праздную я, и стою на холодном ветру мирового вокзала, а звезда, что плыла надо мной, ни твоя, ни моя, разве только морозный узор на стекле вырезала. Оттого я на звезды смотреть разучился совсем. Пусть там что-то сверкает вверху, надо мной леденее, мне бы дружеский взгляд, да очаг человеческий. Чем ближе к небу, как Дельвик говаривал, тем холоднее».
У микрофона «Радио Свобода» выступал Иван Елагин. 13 декабря 1974 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Мы продолжим разговор о культуре, но уже о современной. Новости культуры. Иван Толстой.
В Праге завершились прошедшие с большим успехом гастроли Московского театра Олега Табакова. Гастрольная программа включала 6 спектаклей. «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского, «Похождение» – свободная инсценировка гоголевских «Мертвых душ», «Обыкновенная история» по мотивам романа Гончарова, «Лицедей» по пьесе Бернхарда и две сценические версии Миндаугаса Карбаускиса в его постановке «Рассказ о семи повешенных» по Леониду Андрееву и «Рассказ о счастливой Москве» по Андрею Платонову. В спектакле были заняты такие звезды театра и кино, как Олег Табаков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Марина Зудина и другие. В Киеве проходит фото-выставка Альгердаса Кумжи «Гималай. Дневник одной экспедиции». Это отчет о подъеме весной 2004 года группы альпинистов на одну из высочайших вершин мира – Шишупангму, 8013 метров. В 2005 году Кумжи выпустил об этом книгу-альбом на родном литовском языке, а сейчас она издана по-украински. Хорошо известный в международном альпинистском спорте Альгердас Кумжа является послом Литвы на Украине. Американская актриса Джоди Фостер, обладательница двух премий «Оскара» за главные роли в фильмах «Обвиняемая» и «Молчание ягнят», впервые открыто заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и назвала имя спутницы жизни в течение 14 лет продюсера Сидни Бернард. У 44-летней Джоди Фостер два сына 9 и 6 лет. Имя их отца неизвестно. В московском издательстве «Калибри» вышел в свет книга Льва Рубинштейна «Духи времени». В сборник вошли публицистических 63 эссе, написанных за последние годы и посвященных злободневным темам российской политической и социальной жизни. Автор предисловия книги Петр Вайль, послесловие Григорий Чхартишвили, Борис Акунин. В Сан-Диего в возрасте 76 лет скончался музыкант Айк Тернер, исполнитель рока и блюза. В 59 году он встретил 18-летнюю Анну Мэй Буллок, которая вышла за него замуж и с его помощью стала прославленной рок-звездой Тины Тернер. С тех пор Айк Тернер сделался в глазах публики мужем своей жены. В начале 70-х супруги разошлись и не виделись 35 лет. Айк Тернер надолго исчез со сцены и появился на публике лишь в последние годы, став обладателем премии Грэмми 2007 года за блюзовый альбом.
Иван Толстой, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Еще одна культурная новость. Уникальная акция «Концерт и выставка без дома» проходит сегодня в Петербурге в Академической капелле. Эта акция должна напомнить горожанам о проблеме бездомных людей, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Те, у кого дома нет, в Петербурге таких людей до 10 тысяч. Зима для них – страшное испытание. Каждый год в холода в городе гибнет несколько сотен бездомных людей. Институт ProArte вообще-то занимается не социальными проектами, а современным искусством. Тем не менее, именно здесь родилась идея концерта и выставки в капелле, посвященных бездомным. Говорит куратор проекта, координатор музыкальных программ Института ProArte Екатерина Пузанкова.
Идея этого проекта возникла у композитора Владимира Раннего, который познакомился с книжкой «Расскажи свою историю», которую издал издательский дом «На дне». Документальные истории, рассказанные самими бездомными. Впечатление от этой книги было настолько сильным, что ничего не делать, как говорил Володя, было невозможно. В программу концерта включены два сочинения, которые написаны специально для этого вечера нашего художественного куратора Владимира Раннего, «Немое» на стихи Николая Кононова, и сочинение Бориса Филановского на один из подлинных текстов в этой самой книге «Расскажи свою историю».
Программа резкая, контрастная, но она складывается в некую общую концепцию. Одна сторона концерта, по мысли устроителей, светлая, произведение Александра Кнайфеля и Александра Вустина, одно из которых – это молитва Святому Духу. Но есть и другая сторона.
Сочинения Филановского и Раннего, они выражают другую сторону чувств, которые человек вообще в состоянии испытывать по поводу чужой жизненной катастрофы. Наш автор Владимир Раннев, он написал в аннотации к своему сочинению: «История бездомных – это не трагедия, потому что там нет высоких чувств, нет высоких страданий, там просто нет ничего, там просто все заканчивается». Вот что начинается там, где все заканчивается. Я не скажу, что эту акцию мы задумывали как социальную. Я не думаю, что это о бездомных. Я думаю, что это скорее о нас.
То есть об обычных горожанах, из которых, судя по опросам, только треть сочувствует бездомным. В фойе капеллы открылась выставка «Глаза улицы». Фотографии, сделанные самими бездомными, с помощью журнала «Путь домой», который тоже помог осуществить проект, как и журнал «Афиша Петербурга». Публике предлагается принести теплые варежки в обмен на CD-диски и получить памятку о том, как правильно выбрасывать мусор, чтобы помочь бездомным людям не погибнуть от холода и голода. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шаоградский.
Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента России постоянно искать вариант широкого компромисса. Ситуация вокруг проблемы преемника и новой композиции власти в поствыборный период развивается столь стремительно, что многочисленному отряду аналитиков и обозревателей для подтверждения класса каждый день приходится доказывать, будто на самом деле все так и было задумано. И даже очень давно. Однако зигзаги отечественной политики все труднее поддаются выпрямлению в рамках внутреннелогичных и непротиворечивых схем, пишет политолог Андрей Рябов на сайте Газета.ру.
Быстро меняющаяся политическая действительность дает все больше оснований полагать, что таких схем не существовало вовсе. А есть лишь решения ситуативного характера, отражающие реакцию президента и его ближайшего окружения на неожиданно появляющиеся новые обстоятельства.
Путин выбрал Медведева, потому что среди ближайшего президентского окружения именно он является наиболее приемлемым кандидатом у максимального количества конфликтующих кремлевских групп, отмечает Андрей Рябов.
Запрос на консенсусную фигуру особенно остро стал ощущаться в последние месяцы, когда конфликты между враждующими кланами, в ходе которых существенно расширились арсеналы средств борьбы с противниками, начали шаг за шагом подтачивать стабильность правящего слоя, а с ним и всей системы власти. И это стало вызывать растущее беспокойство в политических и деловых кругах, как в России, так и за рубежом. Если добавить сюда возросшую конфронтационность в российской внешней политике, начавшую реально раздражать западных партнеров, то картина не слишком оптимистична и для России, и для ее властной элиты. Чтобы снять возникшее напряжение, подровнять покосившиеся в одну силовую сторону балансы, успокоить излишне разгорячившихся игроков, а также просигнализировать Западу, что причин для беспокойства нет, Путин и выводит на первые позиции консенсусного Медведева.
Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента находиться в непрекращающемся поиске варианта, при котором они в конце концов придут к широкому компромиссу. И такое развитие событий не исключает появление еще одного преемника, полагает Андрей Рябов.
Я не исключаю, что это может быть человек, близкий к силовикам. Ну, разная степень близости, там, более тесная, менее тесная, ну, по крайней мере, скажем так, более приемлемый для них, чем, например, Дмитрий Медведев. Вот такая конфигурация вполне возможна, и более того, с точки зрения арбитра, она, в общем, не такая уж и плохая, потому что очевидно, во-первых, что в первом туре, по крайней мере, все опросы общественного мнения это показывают, что Дмитрий Медведев все равно выигрывает. Ясно, что легитимность этого нового президента будет существенно ниже, чем нынешнего, чем уходящего президента. И сама по себе такая ситуация уже как бы закладывает существование, пусть неважно в каком качестве и неважно с каким статусом, роли могущественного арбитра. Я не исключаю, опять-таки, что будет еще какой-то балансир. И вот это может быть еще одна новость, что может быть какая-то группа граждан или какая-то еще неохваченная, так сказать, выдвижением Дмитрия Анатольевича партия вдруг выдвинет какого-то другого политика, и Владимир Владимирович тоже, так сказать, поддержит эту кандидатуру. Вот такая ситуация вполне вероятна.
Андрей Рябов, «Зигзаги консенсуса», сайт Газета.ру. «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа «Экономическая панорама» и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Парижа. Ну, сейчас в Москве 18 часов 45 минут и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лиссабоне прошла торжественная процедура подписания базового соглашения Европейского Союза. В подмосковном Серпухове сегодня прошли похороны активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Юрия Червочкина. 25 из инициативных групп известили Центральную избирательную комиссию о намерении выдвинуть кандидатов на пост президента России. Россия и Иран согласовали сроки завершения строительства атомной электростанции в иранском городе Бушер. В боях у города Мусакала на юге Афганистана сотни талибов были убиты, ранены или взяты в плен. Так заявили власти страны. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте ушла в отставку. В Карибском регионе жертвами тропического шторма Ольга, по последним данным, стали 14 человек. Премьер-министр России Виктор Зубков заявил о пропаже миллиарда рублей из бюджетных средств. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Общий спрос населения России на наличные американские доллары в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 6%, а спрос на евро на 45%, говорится в материалах Центрального банка страны. В результате доля доллара в его структуре сократилась за месяц с 70% до 63%, а доля евро, наоборот, увеличилась с 30% до 37%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в октябре вырос на 18% по сравнению с сентябрем, до 6,7 миллиарда долларов в пересчете. Несмотря на это, по оценке руководителя Государственного банка ВТБ Андрея Костина, в перспективе российский рубль будет усиливать свои позиции не только внутри страны, но и на мировых рынках.
Я думаю, что мы все больше и больше приходим к пониманию тому, что основная валюта вообще для россиян, для российской экономики должен быть рубль. Я считаю, что это возможно расширять зону рубля и в отношении внешней торговли, и расчетов с нашими основными торговыми партнерами. Наша экономика стабильная, рубль постоянно укрепляется, поэтому, я думаю, ставка на рубль — это, в принципе, правильное решение.
Через 2 года в России может быть введен единый налог на недвижимость, который заменит существующий налог на имущество компаний частных лиц, а также земельный налог, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ранее он говорил, что ставку такого налога планируется установить в пределах от 1 до 0,05%. При этом налоговая нагрузка на малообеспеченных граждан не должна возрасти, в то время как собственники, имеющие дорогую недвижимость, будут платить больше, чем сейчас, говорит Сергей Шаталов.
Понятно, что мы вряд ли сможем решить эту задачу до 2010 года. И даже 2010 год в этом случае выглядит как такой достаточно оптимистический прогноз, потому что для того, чтобы с 2010 года вводить эту новую систему налогообложения, предстоит проделать огромную подготовительную работу.
Правительство России одобрило продолжение в стране эксперимента по биржевой торговле газом. Согласно постановлению, подписанному премьером Виктором Зубковым, в его рамках концерн «Газпром» и независимые газодобывающие компании получили право продать на бирже в 2008 году по 7,5 миллиардов кубометров газа. При этом объем реализуемого «Газпромом» топлива может быть большим до 15%. Биржевые торги газом в России начались в конце 2006 года и продолжались весь текущий год. Ожидалось, что их объем должен составить 10 миллиардов кубометров. Однако, как сообщил заместитель председателя правления концерна «Газпром» Валерий Голубев, этот план выполнен не будет.
Если мы говорим о перспективах до конца года, мы с удовлетворением можем отмечать, что эксперимент в полной мере удался. По нашим оценкам, до конца года будет где-то на электронной площадке продано порядка 8,5 миллиардов газа, никак не меньше. Вот. При этом «Газпром» практически полностью выберет свою квоту в 5 миллиардов.
Сделка по продаже российско-британской нефтяной компании ТНК «БП» своей доли в Ковыктинском проекте концерну «Газпром» по планам будет завершена не позднее первого квартала 2008 года, сообщил один из акционеров нефтяной компании Виктор Виксельберг. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК «БП» продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на эксплуатацию крупного ковыктинского газового месторождения, расположенного в Иркутской области. Сделка оценивается в сумму от 700 до 900 миллионов долларов. Предусматривалось также, что со временем ТНК «БП» сможет выкупить в этом проекте блокирующий пакет акций. Европейский банк реконструкции и развития до 2009 года намерен инвестировать 350 миллионов евро в проект поддержки в России средних по величине коммерческих банков. Сообщается, что он поможет консолидации российской банковской системы и развитию финансового посредничества, особенно в регионах, поскольку участвующие в нем банки смогут направить полученные средства для кредитования местных заемщиков. В чем преимущество инвестиций от Европейского банка реконструкции и развития? Об этом глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованы. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Центральные банки США, Канады, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии объявили, что предпримут совместные действия для поддержания достаточных объемов ликвидности на рынках кредитования и сдерживания роста кредитных ставок. В частности, Федеральная резервная система США проведет в ближайшие дни несколько кредитных аукционов, на которых банкам будет предложено в целом как минимум 40 миллиардов долларов по относительно льготным ставкам. Кроме того, Центральный банк США объявил об открытии двусторонних кредитных линий для Европейского центрального банка на 20 миллиардов долларов и для Национального банка Швейцарии на 4 миллиарда долларов. За счет этих средств, в частности, центральные банки ЕС и Швейцарии смогут предоставлять своим коммерческим банкам кредиты в долларах США. Курс доллара на сегодня 24 рубля 44 копейки, на завтра 24.43. Евро сегодня стоит 35 рублей 92 копейки, курс на пятницу 35.94. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Процесс эмансипации в этой стране начался еще в позапрошлом столетии и значительно ускорился после знаменитых революционных событий мая 68 года. В 1991 году впервые во французской истории женщина стала премьер-министром, а в нынешнем правительстве половина министров женщины. О том, как чувствуют себя в этом эмансипированном обществе французские мужчины, корреспондент «Свободы» в Париже Наталья.
Роль мужчины в обществе и в семье сегодня не та, что еще 20-30 лет назад. И традиционные представления о мужчине как о защитнике отечества и кормильце семьи не вполне соответствуют истине, говорит Розин Бранли, автор книги «Нуждаются ли еще женщины в мужчинах?». Отношения между полами изменились очень быстро, буквально за одно поколение. Женщины стали куда более независимыми, самостоятельными. Часто можно услышать фразы вроде «Зачем мне мужчина? Я сама могу себя прокормить и за себя постоять». Тогда как мужчины по-прежнему желают, чтобы женщины в них нуждались и от них зависели. Так что наши мужчины несколько потеряны. Они не знают, каково их место в семье и в обществе. Это место еще четко не определено. Что же из себя представляет современный европейский мужчина? Как иронизирует Розин Бранли, этот вид мутирует. Появляются его новые любопытные подвиды. В европейских странах появились так называемые метросексуалы. Мужчины андрогинного типа, крайне озабоченные собственной внешностью, которые проводят жизнь, жалуясь на болезни и проблемы, реальные или вымышленные. Есть другая разновидность. Это такие Питеры Пены, которые пребывают в подростковом возрасте вплоть до 60 лет. И то, и другое для женщины не подарок. Так что же, мужчина – это вид, находящийся на грани исчезновения? Французский психиатр Серж Эфес, автор книги «В сердце мужчины».
Мужчины проводят очень много времени дома, в кругу семьи. Это новая тенденция. Еще одно-два поколения назад мужчина, муж или отец, был ориентирован не на дом, а на внешний мир. И сегодня, когда эта ситуация меняется, мужчины не всегда понимают, как правильно себя вести.
Эти навыки не передавались им из поколения в поколение. Им приходится изобретать новый модус вивенди. Сегодняшние мужчины не похожи на своих отцов, тогда как женщины довольно близки матерям. Отсюда ощущение дисбаланса. Такое впечатление, что женщины знают секреты семейной жизни, а мужчины нет. Чего она от меня хочет? Этот вопрос я слышу от мужчин очень часто. К тому же требования женщин часто бывают весьма противоречивыми. Они хотят иметь рядом равноправного партнера и помощника, а в то же время главу семьи с сильным характером. И такая неразбериха приводит мужчин в смятение.
То, что в потерянности современных мужчин во многом виноваты сами женщины, признает и Розин Брандли. Женщины часто сами не знают, чего они хотят от мужчины. Они предъявляют ему претензии и несовместимые требования. Мужчина должен быть и немножко мачо, и немножко домохозяйкой. Как бы он себя ни вел, мужчина постоянно находится под огнем критики. Так что женщинам неплохо было бы разобраться в своих пожеланиях и определить, чего же они ждут от своих спутников. И как это ни банально, женщины должны быть помягче, поласковее к мужчинам. Ведь это и есть суть женственности. Сегодня так много женщин, которые заковали себя в броню и ведут себя совершенно бессердечно. А вот как отвечает на вопрос, чего хотят мужчины, психиатр Сержи Фес.
В основной массе мужчины рады больше близости с семьей. Они готовы брать на себя работу по дому, они хотят заниматься воспитанием детей. Сегодня вообще люди склонны замыкаться на доме. Внешний мир, в том числе мир предприятия, зачастую воспринимается как нечто враждебное. Но, как и женщины, мужчины хотят автономии и свободы. Если раньше пара воспринималась как симбиоз двух людей, которые друг друга дополняют, теперь это двое равноценных людей. Эта эволюция супружеских отношений происходит на наших глазах. И понятно, что переходный период – это непростое время ни для женщин, ни для мужчин. Вместе с тем, я считаю, что за последние 30 лет женщины стали жить более полноценной, счастливой жизнью. Я уверен, что и мужчины скоро увидят, как много они выиграли от нового распределения ролей в паре.
Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Через час 10 минут итоги сегодняшнего дня в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Дмитрий рядом со мной в студии. Еще раз добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске мы расскажем о выдвижении кандидатов на пост президента России, о визите Владимира Путина в Белоруссию и похоронах активиста движения «Другая Россия» Юрия Червочкина, о возобновлении работы Верховной Рады в Киеве и о футурологическом прогнозе американских кремлинологов. Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это лауреат премии «Дебют» в номинации «Крупная проза» томский прозаик Станислав Буркин.
Спасибо. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова известный политолог Георгий Сатаров и активист партии «Яблоко» Борис Вишневский. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что мы делаем британским советом, очень напоминает времена зажили.
Журналисты телекомпании немедленно возобновили вещание выпуском информационной программы.
За час до того, как его избили, он говорил, что за ним ходят сотрудники.
В польско-российских отношениях наступает период.
Пришедшие скандировали никаких союзов с имперской
Свободный
Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».